Watchmani. Все делаете в славу Божию. Серия базовых уроков, том 5, глава 32. Родительские обязанности, часть 2. Говорите точно. Слова родителей, обращенные к своим детям, очень эффективны. Их слова так же важны, как и их примеры. Во-первых, не давайте пустых обещаний. Не говорите детям того, что вы не можете выполнить. Никогда не давайте им пустых обещаний. Если у вас нет сил выполнить обещание, не обещайте. Если ваш ребенок просит вас что-то купить, тщательно подумайте, прежде чем обещать. Каждое ваше слово должно быть достоверным. Не относитесь к вопросу точности как к пустяку. Никогда не позволяйте своим детям сомневаться в ваших словах. Они должны верить, что вашим словам можно доверять. Если дети обнаружат отсутствие доверия к словам своих родителей, они сами будут беспечны во всем, когда вырастут. Они будут предполагать, что могут говорить и поступать необдуманно. Родителям не стоит пытаться быть дипломатичными или тактичными, если такие слова не соответствуют действительности. Многие родители слишком добры. Они обещают все, о чем просят дети, но выполняют лишь часть обещаний. Такие пустые слова только разочаровывают детей. Вам следует говорить «да» тому, что вы можете сделать, «нет» тому, что вы сделать не можете, и, возможно, тому, в чем вы не уверены. Пусть ваши слова будут точными. Во-вторых, обеспечивайте выполнение своих приказов. Иногда злоупотребляют не обещаниями, а приказами. Всякий раз, когда вы просите своих детей что-то сделать, вы должны проследить за тем, чтобы это выполнялось. В противном случае не открывайте рта. Вы должны заставить их поверить, что ваши слова выражают вашу волю. Если вы дали им приказ, не забывайте его и не идите на компромисс, откладывая его на следующий раз. Покажите своим детям, будь то приказ или обещание, что слова священные. Например, как только вы велите ребенку каждое утро подметать свою комнату, вы подвергаетесь испытанию на прочность. Если он этого не делает, ему нужно приказать сделать это на второе утро. Если он не сделает этого в этом году, его все равно нужно попросить сделать это в следующем. Он должен быть убежден, что его отец говорит не просто так, и что все, что он говорит, должно быть сделано. Если он обнаружит, что вы говорите не всерьез, ваши слова немедленно потеряют свою ценность. Следовательно, все, что вы говорите, должно быть обосновано, должно быть выполнено. В-третьих, исправьте свои неточности. Всякий раз, когда вы говорите с преувеличением, вы должны найти возможность исправить это в присутствии своих детей. Ваши слова должны быть точными. Возможно, вы преувеличиваете 3 коровы вместо 2 коров или 8 птиц вместо 5. Научитесь исправлять эти цифры перед своими детьми, показывая им святость слов. Все в семейной жизни должно основываться на добром христианском характере. Поэтому вам нужно подтвердить святость слов. Вам нужно дать детям понять эту святость. Если вы сказали что-то неточно, исповедуйтесь в этом со всей серьезностью. Подавайте хороший пример в семье, чтобы ваши дети знали о святости слов. Трудности с точностью формулировок возникают из-за отсутствия наставления Господа. Родители должны не только передавать своим детям наставление Господа, но и быть примером для подражания в этом деле. Они должны показать своим детям, насколько священны слова. Обещания должны выполняться, приказы должны быть реальными, а слова – точными. Таким образом, их дети получат некоторое духовное образование. Воспитывайте своих детей в духе наказания и наставления Господа. Что подразумевается под наставлением Господа? Это наставление о том, как следует себя вести. Давая такое наставление своим детям, вы должны относиться к ним как к христианам, а не как к неверующим. Господь хочет, чтобы вы ожидали, что ваши дети станут христианами. Следовательно, вы должны относиться к ним как к таковым. Вы должны обучать их в соответствии с нормами хорошего христианина. Во-первых, направляйте амбиции детей в нужное русло. Главная проблема детей – это амбиции. У каждого ребенка есть свои амбиции. Если бы дети могли печатать свои карточки с именами, многие из них написали бы такие титулы, как «будущий президент», «будущий председатель» или «будущая королева». Если вы человек мирской, ваши дети, естественно, будут думать о том, чтобы стать президентом, миллионером или выдающимся педагогом. Каким бы ни был ваш мир, это будет целью ваших детей. Поэтому родители должны стараться корректировать амбиции своих детей и направлять их в нужное русло. Вы сами должны быть любящими Господа, а не мир. Вселите в их юные сердца понимание того, что страдать за Господа благородно, а быть мучеником за Господа – это славно. Вы сами должны подавать им пример. Вы должны почаще рассказывать им о своих стремлениях. Расскажите им, какими христианами вы хотите быть. Таким образом, вы сможете направить их амбиции в благородное русло. Во-вторых, не поощряйте детскую гордыню. Помимо внешних амбиций, у детей также есть проблема внутренней гордости. Они любят хвастаться своим умом, талантом или красноречием. Обычно ребенок может найти много поводов для хвастовства, воображая себя кем-то совершенно особенным. Родители не должны подавлять своих детей, но и не должны взращивать в них гордость. Многие родители неправильно воспитывают своих детей, поощряя их тщеславие. Когда люди хвалят вашего ребенка в его присутствии, вы можете сказать ему, что в мире есть много таких детей, как он. Не поощряйте его гордыню, но наставляйте его в соответствии с наказанием и вразумлением Господа. Не позволяйте ему терять самоуважение, но и не позволяйте ему быть гордым. Вы не должны подрывать его самоуважение, но вы должны показать ему, в чем он переоценил себя. Иногда молодым людям требуется от 10 до 20 лет жизни и социальной шлифовки до того, как они начнут преуспевать. Это пустая трата драгоценного времени, и все потому, что дома они были такими гордыми и самодовольными, что не могли смириться настолько, чтобы действительно хорошо выполнять какую-либо работу. В-третьих, учите детей принимать поражения и учиться смирению. Христианин должен научиться восхищаться другими, даже когда они терпят поражение. Легче вести себя достойно в случае победы, но труднее в случае поражения. Возможно, есть люди, которые смиряются в случае победы, но мало тех, кто не отзывается недоброжелательно о других в случае поражения. Христианская позиция заключается в том, чтобы быть смиренным в своей силе и с доброй волей принимать поражение. Детям нравится побеждать. Такое желание – это хорошо. Оно помогает им преуспевать в спорте и в учебе. Ваш ребенок должен хорошо учиться в школе, но вы также должны учить и поощрять его к смирению. Скажите ему, что, возможно, есть много других учеников, которые лучше его. Также научите его с достоинством принимать поражения. С детьми это вызывает трудности. Например, если двое играют в мяч, победитель может надуться, в то время как проигравший может обвинить судью в несправедливости или в том, что солнце светило ему в глаза. Поэтому не забывайте воспитывать в своих детях смирение. Тренируйте их, чтобы они развивали свой характер. Они должны научиться побеждать и отдавать предпочтение другим, а не самим себе в случае поражения. Давайте воспитывать их в духе дисциплины и наставлений Господа. Детям свойственно несправедливо говорить, что ученик, который хорошо сдает экзамены, любим учителем, тогда как их собственные неудачи происходят из-за того, что учитель их не любит. Здесь вы видите необходимость смирения. Христиане должны научиться принимать поражение как добродетель. Если другие люди превосходят вас, признайте это открыто. Примите поражение, сказав, что победитель умнее, прилежнее, лучше вас. Не по-христиански гордиться победой. Это христианская добродетель – признавать поражение в хорошем расположении духа. В семье детей следует учить признавать тех, кто сильнее их. Это поможет им лучше узнавать самих себя после того, как они станут христианами. А христианин должен уметь хвалить тех, кто лучше его, а также знать, каков он сам. Дети, которых обучают таким образом, более открыты к духовным вещам. В-четвертых, учите детей выбору. Дайте детям возможность делать выбор, когда они еще маленькие. Не принимайте за них решения во всем, пока им не исполнится 18 или 20, а затем внезапно выталкивайте их в мир. Если вы так поступите, они не будут знать, как выбирать самим. Поэтому, воспитывая своих детей, предоставляйте им широкие возможности для выбора. Позвольте им выразить, что им нравится или не нравится. Покажите им, правильно ли то, что им нравится или нет. Помогите им сделать правильный выбор. Некоторые люди любят быть одетыми в один цвет, а некоторые предпочитают другой. Позвольте им сделать свой выбор. Если детям не предоставить возможности выбирать, они не смогут, когда достигнут брачного возраста, управлять своими семьями. Предоставьте своим детям как можно больше возможностей для выбора. Кроме того, вы должны наставить их об их выборе. В-пятых, научите детей заботиться о вещах. Вы должны научить своих детей, как ухаживать за вещами. Дайте им возможность самим позаботиться о своей обуви, чулках, комнатах и так далее. Проведите с ними небольшие инструктажи, а затем попросите их сделать это самостоятельно. Таким образом, они с детства научатся заботиться о вещах. У некоторых детей так и не было возможности начать свою жизнь правильно, потому что их отцы любили так слепо, что полностью избаловали их. Но христианин должен помогать своим детям самим справляться со своими делами. Я верю, что если Господь будет милостив к церкви, половина людей, присоединившихся к ней, будут детьми христианских родителей, а другая половина будет спасена от мира. Церковь не может быть сильной, если рост происходит только из мира, а не от детей родителей христиан. В поколении Павла, когда церковь только зарождалась, люди получали спасение непосредственно из мира. Но следующее поколение, как Тимофей, чаще всего происходило из семьи. Мы не можем ожидать, что люди всегда будут приходить в церковь непосредственно из мира. Мы должны надеяться, что люди будут приходить из христианских семей. Евангелие Божье действительно спасает людей из мира. Кроме того, такие люди, как Тимофей, должны еще быть привлечены через наказание и увещевание Господа, осуществляемое бабушкой Лаидой и матерью Евникой. Только так церковь обогатится. Вы должны позаботиться о том, чтобы ваши дети сами управлялись со своими делами. Проводите семейные собрания, и пусть они учатся заботиться о себе. И мальчиков, и девочек нужно учить, чтобы впоследствии они могли быть хорошими мужьями и женами. Какова ситуация на сегодняшний день? Церковь заботится о многих мальчиках и девочках, которых родители должны были воспитывать в духе дисциплины и наставлений Господа. Поскольку родители не живут как добрые христиане, церковь вынуждена проповедовать Евангелие и спасать этих детей от мира. Если бы родители-христиане выполняли свои обязанности, эти дети были бы приняты, не создавая никаких проблем для церкви. Церковь была бы освобождена от половины своего бремени. Ведите своих детей к Господу. Один из способов привести детей к Господу – это эффективный семейный алтарь. В Ветхом Завете шатер и алтарь были соединены вместе. Другими словами, семья и посвящение связаны. Совместная семейная молитва и совместное чтение Библии необходимы. Во-первых, проводите семейное богослужение на уровне детей. Некоторые так называемые семейные богослужения терпят неудачу, либо потому, что они слишком долгие, либо потому, что они слишком глубокие. Дети слушают их, не понимая, о чем идет речь. Я против того, чтобы семьи приглашали нас проповедовать им более глубокую истину в присутствии детей. Иногда семейные собрания длятся час или два, и все это воспринимается как более глубокая истина. Это действительно тяжелое испытание для детей. А иногда родители вообще не обращают на это внимания. На семейных собраниях дети должны быть на первом месте. Собрание не для вас, потому что вы можете поклоняться в церкви. Никогда не навязывайте свой уровень на семейных собраниях. Все, что вы делаете в семье, должно соответствовать уровню детей и их вкусам. Во-вторых, поощряйте и привлекайте детей. Еще одной трудностью на семейном собрании является отсутствие любви. Детей привлекают на него не отец или мать, а кнут. Они не хотят присутствовать. Они приходят только из страха перед кнутом. Это никогда не сработает. Постарайтесь привлечь их, а не наказывать. Подумайте о том, как их ободрить. Я надеюсь, что новообращенные никогда не будут бить своих детей за то, что они не посещают семейные богослужения. Вы можете выпороть их всего лишь один раз, но это может сказаться на всю жизнь. Поэтому на семейном собрании вы, родители, должны стараться привлечь своих детей. Никогда не заставляйте их присутствовать насильно. В-третьих, проводите семейные богослужения дважды в день. Мы предлагаем проводить семейные богослужения дважды в день, один раз утром и один раз вечером. Один из способов – позволить отцу руководить утром, а матери – вечером. Утром родителям нужно будет встать пораньше, чтобы у них было время помолиться после завтрака, прежде чем дети отправятся в школу. Времени должно быть немного, не больше 15 минут. Попросите каждого из них прочитать стих. Отец может выбрать несколько слов и объяснить их. Если возможно, попросите детей запомнить часть стиха. Затем завершите урок молитвой, которую произнесет отец или мать. Просите Бога благословить их. Не молитесь о вещах, которые слишком сложны для их понимания. Не молитесь слишком долго. Молитесь просто и так, чтобы дети могли понять. Вечернее время может быть немного длиннее. Пусть мать ведет за собой. Нет необходимости читать Библию, но молитва абсолютно необходима. Матери особенно следует собрать своих детей вокруг себя и поговорить с ними. Отец может сидеть рядом. Мать может попытаться разговорить детей. Пусть они расскажут, были ли у них какие-либо проблемы в течение дня, или они поссорились, или у них что-то на душе, что вызывает беспокойство. Что-то в корне не так, если мать не может разговорить своих детей. Со стороны матери будет ошибка, если между ней и ее детьми будет расстояние. Мать должна быть доверенным лицом своих детей. Постарайтесь их разговорить. Пусть они немного помолятся. Научите их нескольким словам. Такое время должно быть живым. Побуждайте их к исповеди, но не принуждайте. Будьте очень естественны и избегайте всякой претенциозности. Позволяйте детям быть непосредственными. Если есть в чем признаваться, признавайтесь. Если нет, оставьте это. Лицемерие многих детей формируется суровыми родителями. Они не хотят лгать, но родители вынуждают их к этому. Завершите вечер короткой молитвой, чтобы дети не устали. Родители должны воспитывать детей со всей простотой. Молитесь за них постоянно, пока каждый ребенок не научится молиться. Приведите детей к покаянию. Вам нужно показать своим детям, что такое грех. Обратите внимание, раскаиваются ли они. Приведите их к Господу. Когда придет время, помогите им принять Господа определенным образом. Затем приведите их в церковь, чтобы они могли принять участие в жизни церкви. Таким образом, вы приведете своих детей к истинному познанию Бога. Поддерживайте в семье атмосферу любви. Семейная атмосфера – это атмосфера любви. Отсутствие общения в семье происходит из-за недостатка любви. Будущее детей во многом зависит от атмосферы в семье. Если в детстве детей не подпитывать любовью, они вскоре станут жесткими, замкнутыми и бунтарскими. Многие люди не могут общаться с другими, потому что в детстве в их семьях не было любви. Если в семье часто случаются ссоры, дети растут ненормально. Они, естественно, становятся замкнутыми. Они смотрят на людей свысока, потому что у них комплекс неполноценности. Те, у кого есть комплекс неполноценности, стремятся возвысить себя, чтобы быть равным другим. Многие закоренелые элементы общества, такие как бандиты и мятежники, никогда не испытывали любви в своих семьях. В результате их человеческая природа претерпела изменения, они стали ненормальными. Когда такие люди приходят в церковь, им приходится многое корректировать. Мне часто кажется, что половину работы церкви должны были бы выполнять хорошие родители. Из-за неудачи родителей на церковь ложится тяжелое бремя. Чтобы этого избежать, новообращенных нужно научить хорошо относиться к своим детям. В семье должны царить радость, нежность и любовь. В такой семье рождаются нормальные дети. Родители должны научиться дружить со своими детьми. Не позволяйте своим детям становиться для вас чужими. Помните, что дружба культивируется, а не передается по наследству. Учитесь быть рядом со своими детьми, всегда готовыми помочь, чтобы когда у них возникнут проблемы, они рассказали вам о них, чтобы когда они ослабнут, они обратились к вам за помощью. Не позволяйте им искать других людей, когда им нужна помощь. Сделайте так, чтобы они приходили к вам как в случае успеха, так и в случае неудачи. Друг – это тот, кому легко подойти и с кем легко поговорить. Будьте другом для своих детей. Не садитесь на трон и не судите, а постарайтесь помочь им в их слабости. Сядьте рядом с ними и обсудите их проблему вместе. Позвольте им обратиться к вам, как они обратились бы к своим друзьям. Если родители могут быть друзьями своим детям, они хорошие родители. Развивайте эту дружбу, пока ваши дети еще маленькие. Позвольте мне сказать вам откровенно, что близость ваших детей к вам зависит от того, как вы относитесь к ним в течение первых 20 лет. Невозможно, чтобы ваши дети были отстранены от вас в течение первых 20 лет, а затем уже стали близки к вам. С годами дистанция, если она существует, как правило, только увеличивается. Многие дети не восхищаются своими родителями и не дружат с ними. Когда у них возникают проблемы, они обращаются к своим родителям как к судьям. Это не должно быть вашим случаем. Когда у ваших детей возникают проблемы, вы должны быть первым, с кем они хотели бы поделиться своими переживаниями. У таких семей мало проблем. А те, что есть, можно легко решить. Дисциплинируйте своих детей с мудростью. Когда дети поступают неправильно, их следует наказывать. Неправильно не наказывать ребенка. Во-первых, бойтесь неразумного наказания. Наказывать очень трудно. Родители должны бояться бить своих детей, так же, как они боялись бы бить своих собственных родителей. Ни один ребенок не может бить своих родителей. И все же родителям будет легче простить такое избиение, чем детям. Поэтому научитесь бояться порки своих детей. Во-вторых, используйте розги, когда это необходимо. Однако детей нужно наказывать. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. А кто любит, тот с детства наказывает его. Притча 13:24. Такова мудрость Соломона. Родители должны научиться пользоваться розгами, потому что это необходимо. В-третьих, наказывайте справедливо. Однако наказание должно быть справедливым. Никогда не бейте своего ребенка, потому что вы вышли из себя или когда вы не в духе. Если вы бьете в гневе, вы сами не правы. Вы не имеете права наказывать своего ребенка. Вам нужно успокоить свой гнев перед Богом. В-четвертых, покажите детям, в чем они виноваты. В некоторых случаях порка необходима. Но вы должны показать своему ребенку, почему он этого заслуживает. Несомненно, он нуждается в наказании. Но ему также необходимо, чтобы ему указали на его ошибку. Всякий раз, когда вы наказываете ребенка, говорите ему, в чем он был неправ. В-пятых, относитесь к наказанию как к важному делу. Не делайте порку обычным делом. Относитесь к этому как к важному событию. Соберите всю семью и расскажите всем об этом. Для отца или матери выпороть ребенка – это все равно, что хирургу прооперировать пациента. Это делается не из-за того, что его провоцируют на гнев, а потому что разрез необходим для того, чтобы справиться с возникшей трудностью. Аналогичным образом, при наказании родитель должен быть абсолютно спокоен. Ни один родитель не должен бить ребенка, когда он сам сердится. Как это должно быть сделано? У меня есть предложение. Когда ребенок совершает очень серьезную ошибку, за которую его нужно выпороть, вы можете попросить его брата приготовить таз с холодной водой, а сестру приготовить полотенце. Затем вы должны показать своему ребенку, в чем он не прав, и что за это следует серьезное наказание. Скажите ему, что избегать наказания тоже неправильно. Люди, которым хватает смелости грешить, должны иметь мужество принимать наказание. После того, как вы объясните ему это, вы можете ударить его по руке 2 или 3 раза. Это может привести к появлению синяков на его руке или к отеку. Позовите его брата, чтобы он помог ему опустить руки в холодную воду, чтобы уменьшить отек. Затем попросите его сестру аккуратно вытереть ему руки полотенцем. Все это действительно похоже на ритуал. Это покажет им, что в семье царит только любовь, а не ненависть. Многие наказания сегодня являются проявлением гнева или ненависти, а не любви. Вы говорите, что любите своих детей, но кто вам поверит? Я не могу. Вы должны показать своим детям, в чем они неправы. Вы должны дать им понять, что, бия их, вы не питаете к ним ненависти. Если дело слишком серьезное, то либо отец, либо мать могут взять на себя часть порки. Это произведет на них впечатление серьезности ситуации. Это поможет им помнить об этом на протяжении всей их жизни, чтобы они не грешили бездумно. Таково наставление Господа, а не проявление вашего характера. Это наказание Господа, а не ваш гнев. Я против того, чтобы родители выходили из себя. Плохое настроение родителей может навредить будущему детей. В христианской семье родители должны учиться не только наказывать, но и любить. Замечательные дети рождаются от великих родителей. Наконец, я хочу сказать, что многие из великих слуг Божьих произошли от великих родителей. Со времен Тимофея многие из тех, кого Бог использовал, происходили от великих родителей. Джон Уэсли был одним из них. Джон Ньютон – другим. Джон Паттон, один из самых выдающихся миссионеров в мире, был третьим. Очень немногие отцы были похожи на отца Джона Паттона. Когда Джон был уже в преклонном возрасте, он все еще рассказывал, как всякий раз, когда у него возникало искушение согрешить, он помнил своего отца и его молитвы за него. Джон был из бедной семьи. В доме была только одна спальня, одна кухня и одна маленькая комнатка. Всякий раз, когда он слышал, как отец молится и вздыхает в этой маленькой комнате, он дрожал. Он знал, что его отец переживает за души детей. Даже став взрослым, Джон все еще помнил вздохи своего отца. Как же он был благодарен Богу за то, что тот дал ему такого отца, который не позволял ему грешить. Если бы он согрешил, то оскорбил бы не только отца, который на небесах, но и отца, который на земле. Редко у кого был такой отец, как у Джона, и редко у кого был такой замечательный сын, как Джон. Если в нашем поколении родители научатся быть хорошими родителями, сколько сильных и энергичных братьев и сестер будет у нас в следующем поколении? Часто я чувствую необходимость сказать, что будущее церкви зависит от родителей. Богу нужны люди, которых Он может воздвигнуть, когда пожелает благословить свою церковь. Нужно больше Тимофеев, чтобы Богу не приходилось выводить людей из этого мира, но чтобы Он мог привлекать тех, кто происходит из христианских семей.